Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2022 года. И вот следующий вопрос от нашего постоянного, но троллящего слушателя АY, который был задан на передаче 6 июня, то есть вчера. Начавший еще в 2014 году нашу аферу на Украине товарищ Гиркин, Стрелков, уж больно сильно критикует ход нашей нынешней аферы на Украине. С чем это связано? Не верится, что и он оказался агентом СБУ, ЦРУ, МИ-6. Ну, оставляя в стороне троллящую форму этого вопроса, отвечу по существу. Во-первых, это маловероятно, что он оказался агентом СБУ, поскольку на Украине, насколько я понимаю, он числится там террористом. Его привлекли к следствию, так сказать, к суду, вернее, по делу вот Боинга MH17. В общем, короче говоря, у него нет оснований быть или считать себя агентом СБУ. Они как бы находятся на сильно противоположных курсах. По этой же причине вряд ли, что его точку зрения разделяет ЦРУ или МИ-6, поскольку у них явно с СБУ гораздо более близкие контакты, чем гипотетически с господином Гиркиным Стрелковым. Вот, и поэтому, скорее всего, они стоят на одной и той же платформе. Что касается сильной критики нашей аферы, как выражается слушатель, на Украине. Ну, как я уже говорил ранее, афера это или нет, это покажет развитие событий. Вот в зависимости от того, как они разобьются и чем закончатся, можно будет сказать, это была афера, а если да, то с чьей именно стороны. До этих пор, пока это не произошло, это все находится под знаком вкусовых различий и личных пристрастий. Я бы так эту операцию не называл. Что касается позиции, собственно, Стрелкова, то, насколько я понимаю, он критикует российские власти за то, что в 2014 году они остановились в Крыму и не пошли дальше. И в этом смысле я могу с ним только согласиться. Я сам это говорил в течение 8 лет, независимо от того, какое мнение выражал по этому поводу Стрелков. Собственно, оно мне было и тогда не очень известно. И он, насколько я понимаю, участвуя в боевых действиях в Донбассе, тогда и не был такой публичной фигурой, которая выражала бы это публично. Вот. Я же говорил об этом с самого начала, как только это произошло. Второе, это то, что его критика на сегодняшний день была связана, в частности, с вот этим мартовским отступлением из вначале взятых позиций в Киеве и в Сумской, и в Черниговской областях. И в этом смысле он тоже прав. Ну, во всяком случае, в том, что если уж вы пришли туда, если вы освободили территорию, то как бы надо было как бы так рассчитывать свои силы, чтобы эту территорию удержать. Я уже говорил как-то в своих прошлых передачах, что вот это наступление, например, отличается от гитлеровской «Барбаросса» тем, что «Барбаросса» была, так сказать, при всей ее скоротечности на начальном этапе, она была все-таки тщательно продумана. Существовал ведь не просто, так сказать, план «Барбаросса», как пройти войсками через территорию, но и каким образом ее занимать и что делать с этой территорией. Еще до начала «Барбаросса» был готов план «ОСТ», по которому предполагалось освоение этих территорий. Более того, они все были уже поделены на рейхскомиссариаты, а рейхскомиссариаты, в свою очередь, на гебицкомиссариаты, то есть областные комиссариаты, и на них уже были назначены управляющие, то есть кто именно ими будет. То есть эта проработка шла не только в военном, но и как бы в оккупационном плане достаточно широко, чего в действиях российского командования, особенно на первоначальном этапе, явно не просматривалось. И поэтому, так сказать, здесь и результаты соответствующие. Я уже говорил и полагаю, что российское командование в первую очередь надеялось на освободительный поход, которому, кстати, я же и призывал. И когда этот освободительный поход не получился, значит, действия начали развиваться по другому сценарию. А другой сценарий их было возможных два. Либо начать какую-то широкую кампанию по привлечению всех возможных вооруженных сил для того, чтобы, так сказать, дальше начинать вот переламывать, как говорится, числом, а не умением. Либо свести это дело к действиям профессиональных подготовленных военных, то есть контрактников, которые будут действовать на тех направлениях, на которых удается добиться наибольшего успеха. Вот я думаю, что второй вариант и был выбран. И второй вариант, собственно, реализуется, и надо прямо сказать, он реализуется при численном превосходстве украинских сил, ну, в людях, я имею в виду. Поэтому то, что он продвигается в этом смысле медленно, это неудивительно, но это план кампании, в нем есть свои плюсы и свои минусы. Я не буду сейчас их детально разбирать, но скажу просто, что при таком соотношении сил, естественно, количество потерь минимизируется с одной стороны, а с другой стороны все-таки присутствует стремление нанести как можно меньше ущерба завоеванной территории. Избежать его, естественно, не удается, особенно когда бои идут в городах, и они ведут в городах намеренно. Я тоже уже говорил о том, что когда советские войска в 1941 году, например, отступали, то они боев в городах, собственно, крупных, не вели. Они не делали из городов вот то, что делали сейчас из Мариуполя там, или из Северодонецка, или еще чего-то, какого-либо города, когда их, так сказать, начинается борьба за каждый дом с последующим его разрушением в той или иной степени. Бои шли вокруг городов, и затем, при случае окружения, отступления, их оставляли. Собственно, благодаря этому, например, Киев остался практически целым. Как, собственно, остался практически целым Смоленск, как, собственно, остался практически целым Минск. Они в дальнейшем оказались очень поврежденными. Но поврежденными не в результате отставления советских войск, а тогда, когда отступали немцы. Вот они-то как раз оставляли после себя выжженную землю, провели борьбу в города, значит, соответственно, там были разрушения, но чего не удавалось разрушить, то есть они старались или взорвать, или поджечь. Ну, это тоже известная тактика. Собственно, ей украинские нацисты до сегодняшний день и следуют. Поэтому критиковать ход военной операции на Украине можно и, наверное, даже нужно. Но Стрелков, насколько я понимаю, критикует их вот за то, что, первое действие не было подготовлено, ну, не скажу по калькам Барбароссы, но, во всяком случае, с такой же степенью простроенности, как было вот немецкое нашествие на Россию. А с другой стороны, что действия идут, ну, достаточно медленно. Да, достаточно медленно, ну, потому что это другой вид военной операции. Опять же, будущее и ее итоги покажут, насколько эти действия, вот именно такого плана, были оправданными. Сейчас об этом судить трудно. Но то, что Стрелков имеет право критиковать их за это, ну, это его, так сказать, право. Тут не обязательно быть для этого записным агентом СБУ, ЦРУ или МИ-6. Во всяком случае, насколько я мог судить по его сообщениям, ну, скажем, в сводках от Стрелкова, он, в общем, с меньшей долей оптимизма, чем другие комментаторы, типа Юрия Подоляки и других, комментирует военные действия, но какого-то, так сказать, негатива по отношению к ним с точки зрения, что вот зря это делают или вообще пора сдаваться и тому подобное, я вот в этих комментариях, во всяком случае последних, не наблюдал. У него было такое, скажем, несколько пораженческо-паническое настроение вот в период отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Ну, я понимаю, это отчасти эмоционально, отчасти вызвано тем, что, в общем, он как бы в этих районах воевал и сам, или война шла при его участии, и поэтому ему это достаточно близко к сердцу. Вот. Третий, пожалуй, момент, который тоже надо упомянуть, и, может быть, это как-то объясняет внимание к его фигуре. Это человек, который был очень сильно распиарен как раз в 2014 году, вот когда шли вот эти первые бои за Донбасс. Он так или иначе, так сказать, как бы на ровном месте оказался под лучами, ну, если не славы, то масс-медиа. И поэтому, ну, человек от этого как-то быстро возвышается, и его очень трудно спуститься дальше на какую-то обычную там житейскую позицию. Я думаю, что в значительной мере, как бы оглядываясь на этот свой бэкграунд, он и действует по сегодняшний день, стараясь привлечь себе медийное внимание вот какими-то, ну, более или менее эпатажными высказываниями, которые могли быть сделаны, но в значительной мере эпатажной формы. Но это вот влияние того света средств массовой информации, который на него пролился, я не хочу сказать лучи славы, да, но внимание к его персоне, которого человека потом начинает объективно не хватать, и чисто по человеческим причинам его в этом смысле можно понять, что, ну, вот как-то он ищет внимания, ищет поддержки, ну, можно это просто констатировать, можно это отчасти сожалеть, что так с ней происходит. Ну, вот это такая человеческая натура, и так она реагирует на то внимание, которое ей было в свое время оказано. Так что я не думаю, что нашим властям есть какой-то смысл с этим бороться, и уж тем более считать его какими-то агентами СБУ, ЦРУ или МИ-6.